важно понимать, что кризисы бывают в нескольких, что ли, основных видов. Во-первых, бывают кризисы возрастные. Вот, и я даже думаю, что может быть отдельную какую-то этому посвятить время, если у нас будет в программе возрастным кризисом. Обычно мы этого не делаем, но может быть тоже уделить этому будет какое-то время. Вот, могут быть кризисы становления, когда изменяются некоторые глобальные условия жизнедеятельности, к которым нужно приспосабливаться. Ну, например, там переезд в новый город, или, например, там повышение по службе, тоже этим адаптацией мы можем затрагивать полгода-год, да, такие кризисы.
Смена работы.
Смена работы, смена профиля работы, ну, там, были экономистами, стали психотерапевтами. Вот, кризисы такие могут длиться годами иногда. Вот, особенно если требуется некоторое переформатирование способа думать, жить и относиться к реальности. И вообще рассматривать эту реальность. Это может быть кризисы смены профиля психотерапии. Например, всегда ходили с индивидуалистическим, аналитическим сознанием и переквалифицировались на диалоговый подход, феноменологический. Это кризис, дай бог какой, на самом деле. Вот, тоже требуется какое-то время для перестройки и для перестройки всех self-паттернов. Вот. И травматические кризисы. Вот, травматические это кризисы, инициированные некоторым событием, которое травматогенно по своей природе. Почему я произношу это слово травматогенное? Я не употребляю слово травматическое событие по той простой причине, что само по себе событие не имеет значения. Событие является лишь поводом для возникновения травмы. И одно и то же событие, ну, по модальности содержания практически эквивалентно. Эквивалентны друг другу. Одно из них может инициировать сильный кризис, другое нет. Разница заключается только в одном. Я буду более подробно на следующей линейке про это говорить. Это самая важная тема специализации травмы. Но здесь лишь скажу следующее, что травма в этом смысле представляет собой отказ или блокирование или деформацию процесса переживания. Только это является травмой. Не само по себе событие. Не, собственно, сам по себе акт насилия. Вот. А как отсутствие возможности его переживать. Вот. Но переживание нужно отдельно для довольно длинной лекции, чему в следующий раз тоже будет посвящено время. Вот. Но травматический кризис так отодвигаем. Но в целом, что важно понимать, я уже говорил об этом в первый день в лекции, что идеология такова. Кризисы – естественное событие, естественный период жизни человека. Благодаря кризисам мы развиваемся. Благодаря кризисам появляются некоторые новообразования у нас. Ну, психологические новообразования. Но бывает и что не только психологические, к сожалению. Вот, мы приобретаем новый опыт. Новые навыки, иногда радикально новый способ жить. Например, столкнулся человек со смертью и выжил. Да. Иногда люди меняются радикально в этой ситуации. Поэтому в этом смысле кризис – это естественная реакция организма. Так же, как, например, когда бактерия попадает в организм и начинает размножаться, то лейкоциты бросаются на защиту. Правильно, лейкоциты это делают, да? Кто бросается на защиту? Лейкоциты бросаются на защиту организма. При этом повышается температура, которую иногда очень хочется сбить. Но чаще всего этого не стоит делать. Ну, если она, конечно, не 40. Если нет опасности там разрушения кровяных телец. И в этом смысле важно дать организму болеть. Особенно вирусы нас этому хорошо учат, да, что в этом смысле все препараты являются вспомогательными. Все, что имеет значение, это естественная реакция организма, которая борется с вирусом. И все, что нам нужно делать, важно давать возможность этому жить. В основном врачи что говорят? Соответственно, покой и теплое питье. Ну, а все остальное симптоматического свойства. Поэтому в этом смысле. Ну, есть масса, конечно, противовирусных препаратов.
на которых обогащаются компании. Вот. Думаю, что прошлый кризис с гриппом почему-то в этом году еще не устраивает. Похоже, все склады распроданы просто. Еще не все, еще осталось. Но похоже, но не так много, потому что в это время, в прошлом году уже, шоу было в полном разгаре.
Есть другие источники дохода.
Да? Ну, может быть. Потому что похоже, что вот прошлый грипп, это была акция, промо-акция.
Ничего, скоро начнем.
По распродаже складов. А?
Ничего, говорю, скоро начнется. Мы недавно прошли, потратились.
А, ну, может быть, восполнить нужно будет как-то денежки, наверное, что-то начнется. Ну, я как-то радуюсь, что пока этого нет, слава богу. В прошлом году в это время была паника страшная. Даже я включился в эту панику, значит. По большому блату, ну, доставали, соответственно, арпетол. Аминозин, хотел сказать. Амизон. Хотя думаю, что аминозин был в самый раз. Да-да-да. Может быть, это помогло бы как раз снять этот глобальный психотический эпизод в рамках целой страны. В Беларуси такого не было, что интересно, кстати. Паники не было.
В России тоже.
В России тоже. Похоже, ну, складские запасы, но не такие крупные были. Или не так сильно в деньгах.
Но...
А, понятно, я понял. Но не получилось. Вот. Поэтому главная задача, основная, заключается в том, чтобы дать кризису возможность жить. Дать человеку возможность переболеть. Кризис сам в себе – это лечебное, как сказать, лечебное состояние, лечебное мероприятие, можно так сказать, лечебное мероприятие. Вот. И на самом деле про кризис что важно понимать, что иногда важно устраивать кризисы. Не знаю, смотрели, как красивейший фильм, это, мне кажется, лучший фильм с Дугласом. Игра. Где, значит, Дуглас играет такого ригидного мужика, который, значит, только про бабки, работа, дом, вот. А его братец младший, значит, сделал ему подарочек, купил ему игру. А игра, там компания, которая продает такие, не знаю, как социальные игры, если можно так назвать. В общем, игра заключалась в том, что, собственно, из него сделали нищего и бродягу. Ну, то есть, ну, он не в курсе, конечно, дела, но, соответственно, сначала с его счета снимают все бабки, потом, значит, его похищают, за ним гоняются, стреляют в него, похищают, выбрасывают где-то то ли в Африке, то ли где-то. В общем, он пытается там выжить грязный, живет на помойке, он остался никто. И, конечно, это тонусик его такой. Ну и в конце, значит, когда, значит, они стоят на какой-то высокой башне, его, наконец, хотят застрелить, этого мужика. В общем, ну, я уже не помню, чем заканчивается. В итоге он выбрасывается, падает, там, значит, матрас какой-то, или там тент какой-то машин, который он пружинит, и тут стоят. Днем рождения, все хлопают.
Сколько людей он убил в результате?
Ну, там все было, соответственно, с оружием все выстроено, в этом смысле, там, холостые патроны, краска, ну... Но он жил в реальности совершенно иной, в которой, в общем, на грани смерти. И он как-то сильно оживился после этого. Психологически для него это оказалось, как ни странно, он не убил братца. Как ни странно, он даже отблагодарил и захотел, значит, оплатить счет пополам с братцем, пока не увидел счет. Ну, а надо сказать, что он миллионер. Я так думаю, что там счет, наверное, в несколько десятков миллионов был выставлен за такую игру. Вот. Но в этом смысле это лишь на самом деле пример. Вы посмотрите, очень интересный фильм. Мне кажется, правда, лучший фильм становился. Но мне кажется, что процесс терапии – это процесс, в котором мы постоянно инициируем кризисы. Вот до вчерашнего дня многие из вас, ну или кто-то уже с первого дня началось, кого-то со вчерашнего, думали, что, в общем, с ними все хорошо.
Не думали,
да? Но, по крайней мере, как-то не переживали это всю глубину кризисов и травм, которые
плохо,
у вас есть.
Или
плохо, но не настолько, да. Вот, попали вчера, и, в общем, как-то кого, значит, взрывной волной, кого, значит, осколками позацепляло, и то, что в каком состоянии вчера находились. Вот. И в каком так еще сегодня остатками находитесь, говорит о том, что в этом смысле терапия делает свое дело по пути как раз инициирование кризиса. Потому что, как правило, клиенты обращаются к нам, если не в остром критическом состоянии, но с симптомами, которые имеют своим основанием кризис, блокированный в своем переживании кризис. В этом смысле, правда, любую психотерапию стоит рассматривать как кризисную. Любой симптом возник в результате непрожитого кризиса в самом общем виде. На самом деле, этот тезис ничем не противоречит базовой идее Фрица Перлза. Только он говорит об этом не так, а описывает формирование невроза через призму острой ситуации сильной высокой интенсивности и формирование в хроническую ситуацию низкой интенсивности. Надеюсь, вы это знаете в своей личной программе. Если не знаете, еще узнаете. Вот. Ну, то есть, в этом смысле идея заключается в том, что рано или поздно в процессе терапии хронический кризис восстанавливается до острова. И только через восстановление процесса переживания человек избавляется, условно говоря, от симптомов. То есть симптом – это некоторый маркер блокированного в переживании кризиса в самом общем виде. Вот. Поэтому даже одна из статей сборника «Диалога и модель терапии» так и называется «Психотерапия управляемого кризиса». Почему он управляемый? Здесь тоже очень важно сказать об этом, что действительно тот кризис, который мы инициируем в терапии, отличается все же от кризиса, который происходит в жизни. А отличается он только тем, что этот кризис, хоть мы и инициировали его процессом терапии, но тем не менее он является управляемым. Каким образом управляемым? Мы создаем условия, в которых этот кризис может быть пережит. А это условие, основным этим условием оказывается контакт и диалог. Мы создаем некоторое пространство, в котором чувства могут зажить, образы могут зажить, ценности в своей динамике могут зажить. Сложность заключается в том, когда они замирают, становятся мертвыми, ригидными. Человек даже может знать, что ему больно, но не чувствовать этого. И на самом деле терапия начинается только в тот момент, динамика начинается только в тот момент, когда он начинает это чувствовать. Можно знать, что мне стыдно, но не переживать это чувство. Ну, можно даже чувствовать стыд, но не переживать его. Ну, как такой камушек мертвым грузом лежит на таком дне психического желудка. Человек тратит энергию стыда на то, чтобы, например, блокировать контакт, избегать встречи и так далее. Да? Но стыд начинает, например, так же, как и боль, так же, как и другие чувства, начинает жить только в тот момент, когда... Только в тот момент, когда рядом с вами присутствует другой человек, и на границе контакта это чувство или эти образы, представления о мире, о себе могут быть размещены. Это понятно? То есть мы, вызывая кризис, условно говоря, помогаем его проживать. В этом заключается суть терапии. Какой-то важный тезис, относящийся к этой теме, я еще хотел сказать, но забыл. Может быть, да, может нет. Кризис. То есть мы сейчас где-то штуку. А, еще одна важная вещь, иначе забуду. Мне кажется, что одна из составляющих хорошей терапии заключается еще в намерениях и интенциях самого терапевта. Входя и планируя, входя в кризисную терапию или планируя заниматься кризисной терапией, нужно понять одну простую вещь, что в связи с тем, о чем я говорил, что зачастую в процессе кризисной терапии боль неизбежна, и вы тот человек, который зачастую эту боль доставляет. И в этом смысле очень важно для терапевта не избегать возможности переживать боль. В этом смысле, если терапевт сам не в состоянии переживать боль, то лучше ему не заниматься кризисной терапией. По какой причине? По той причине, что когда в терапии появляется в контакте боль, терапевт сделает, не осознавая, конечно же, скорее всего, это хотел сказать, осознает он это или нет. Но даже если он знает это про себя, да, то есть понимает он это или нет, все равно сделает все необходимое, чтобы заблокировать этот процесс. Поскольку неизбежно процесс переживания боли не может быть односторонним. Вот. В этом смысле терапевт скорее что, бросится утешать. обесценивать как-то эту ситуацию, в которой оказался клиент. А, соответственно, преуменьшать там ее значимость. Стараться что-то сделать для клиента, чтобы он так не расстраивался, чтобы так не убивался. Но тем самым он заблокирует процесс терапии в самом основании. Важно понять одну вещь, что мы неизбежно причиним боль людям. Ну, что это возможно. Это не значит, что мы, начиная терапии, представляем себя как специалисты по боли. Вот всем будет больно делать. Нет. Просто важно понимать, что в процессе терапии это может оказаться неизбежным. Если у нас есть сильный страх причинить боль, я обобщу это слово «страх» в самом широком смысле этого слова. Ну, мне может быть стыдно причинять боль, потому что я такой урод моральный, да? Или, например, мне страшно причинять боль, потому что, например, те чувства, которые один клиент мог оказаться, но неуправляемый, он может разрушиться, например. Или я очень винюсь, когда причиняю боль, потому что мне кажется, что я разрушаю при этом клиента. Да? Или, да. То есть в этом смысле, вне зависимости от того, чем я мотивируюсь, каким чувством останавливаю это. Это, как правило, является состоянием такой положения вещей, как правило, является следствием того, что для меня самого боль не переносима. Именно по этой причине специализация кризис состояния в клинической гештальт-терапии построена с большим блоком терапии ее участников. Как правило, в этой специализации довольно много терапии. Вот, и в упражнениях, и в сессиях, и в мини-кейсах. С тем, чтобы появилась возможность соприкосновения со своей собственной болью. Я убежден в одном, что на самом деле хороший терапевт – это хорошо травмированный терапевт. По какой причине? Потому что мне кажется, что пережитый кризис, он увеличивает степень чувствительности человека к происходящему с ним в поле. Степень чувствительности к полю. Вот. И, собственно, человек, который, ну, я упрощу так, жил без кризисов, у него этого навыка быть чувствительным к тому, что происходит, просто нет. Он не мог сформироваться. И в этом смысле, как правило, такие люди в профессию, не приходят. А до этой специализации не доходят уж точно. Идут, может быть, на другие специализации, но до этой, как правило, такие люди не доходят. Или другая сторона, что люди, например, самые чувствительные люди – это травмированные люди, на самом деле. Травматики их обмануть невозможно. Сильно травмированные люди, что угодно делать, но ваше дыхание... гальванические кожные реакции дадут ему всю нужную информацию, он, конечно, не будет осознавать, откуда он ее взял, но, поверьте, вас прочитают мгновенно. Другая сторона утраты чувствительности заключается в том, что кризисов-то было много, но они, но опыта проживания их нет. И тогда чувствительность также не формируется. Более того, даже та, которая была, ну, природна человеку, она блокируется в силу того, что чувствительность всегда связана с восстановлением боли. А боль переживать не хочется. Поэтому человек выбирает, окавычивает слово, быть бесчувственным. В этом смысле тотальная анестезия не дает возможности терапевту работать. Как правило, такие терапевты либо ведут себя как машины, довольно функционально делают терапию, что, в общем, дает много понимания клиенту, возможно, но никак его не продвигает в смысле переживания. Либо такие терапевты, как правило, выбирают любую другую модель, которая не связана с личным контактом и личным присутствием с клиентом. Что для кризисов и травм совершенно бесполезно. Ну, то есть, я видел массу людей, которые все понимают про свои травмы, но ни хрена в их жизни не меняется. Я убежден, что есть один способ проживания кризиса. Это только присутствие с другими людьми. Другого способа нет. По крайней мере, этот опыт является основанием. Но, например, если у человека есть опыт переживания с другими людьми, то и этот опыт такой довольно устойчивый, то думаю, что в некоторых частных ситуациях человек может и в одиночестве переживать. Но все равно адресация к этому опыту, она является базой. Все равно к присутствию, к образу другого человека. Там, когда человеку больно, он в сердцах может прийти от мамочки там, или что-нибудь в этом роде. Все равно есть некоторая адресация. Даже если она не визуализирована, то все равно это адресация к некоторому образу, к котором мог быть организован присутственный контакт, есть. Поэтому очень важно понимать, что хороший терапевт, травмированный терапевт, но получивший опыт переживания своих собственных кризисов. В некотором смысле кризис, ну тогда травмы, ну я так не буду подробно эту тему затрагивать, вот, коль это тема следующей сессии. Травмы превращаются в некоторые рубцы. И тогда эти рубцы обладают особой чувствительностью. Не путать с процессом загнаивания, можно так сказать, раны. Загноение, да, спасибо. Какой-то раны.
Каликиевская говорила, да? Терапевт работает не ранами, а шрамами.
В некотором смысле, да. Если это правда шрам. Поэтому обычно, когда человек получает глубокое ранение, то рана-то затягивается в этом смысле. Причем бывает так, что верхние слои кожи затягивают значительно быстрее, чем... И что делают тогда в хирургии? Вскрывают рану. Вскрывают рану, ставят дренаж, как правило, резиночку небольшую. И каждый раз ее просто... Это не очень приятно, конечно, но перекисью ее промывают при каждой перевязке. С тем, чтобы рана могла изнутри постоянно затягиваться. И эти рубцы, которые остаются, они, правда, обладают иногда довольно высокой чувствительностью. Например, люди, которые перенесли ожоги, вот часто говорят, что, например, там эта часть тела очень реагирует на тепло, холод, там, как гораздо более, ну, чувствительнее, чем другие части тела. Ну, если это, конечно, не хилоидный рубец, который сам по себе.
Крылатое выражение калибрит. Хороший терапевт работает не ранами, а шрамами.
Да. Хотя я убежден и в следующем, что на самом деле хороший терапевт работает также своими ранами. По какой причине? Потому что предположить, что в этой идее она очень хороша, но содержится уже отсылка к тому, что терапевт может быть таким совершенным аппаратом. Ну, то есть он может полностью проработанным, но это не так. И на самом деле, зачастую в процессе терапии мы работаем как раз раной, открытыми
ранами. Рана открытая, то можно свою боль очень перепутать с болью клиента, мне кажется. Это противоречит теории поля.
Это правда. В этом смысле...
2 года.
Молодец. В этом смысле увлечение, правда, этой идеей, где боль моя, а где клиент, она тупиковая. На самом деле я убежден в следующем, что если у терапевта есть мужество переживать, то на самом деле, даже если мы предположим, выйдя из полевой парадигмы, предположим, что боль твоя, даже если это так возьмем за аксиому, то даже в этом случае, если терапевт имеет мужество переживать свою боль в присутствии клиента, поверит, это очень терапевтично. Поэтому для меня, я когда на супервизии вижу, и, например, сессии терапевтические вижу, потом в супервизии мы общаемся, прихожу к следующему выводу, что, например, один из способов человек сталкиваться со своими, собственно, открытыми ранами, да, а дальше супервизор ему говорит, это к тебе, брат, на терапию. То есть, соответственно, проработай свою рану, стань еще более совершенным и вернись к своему клиенту. На самом деле, я скорее в супервизии задаю другой вопрос. А насколько для тебя сейчас выносимо в разговоре с этим человеком переживать эту боль? Если для тебя это выносимо, у тебя хватает мужества и сил, и ваш поддерживает. А что значит выносимо? Переживать. Это значит, что я переживаю боль, я могу переживать ярость, что угодно другое, но сохраняю при этом контакт. Если для терапевта возможно сохранить контакт с клиентом в этой ситуации, это может быть гораздо более полезно, если он сходит сначала к супервизору, вернее, к терапевту, а потом вернется более совершенным к своему клиенту. Конечно же, бывают ситуации, когда эта боль невыносима.
Мои картинки как-то вот боль сильная, она как-то блокирует процесс осознавания.
Если она блокирует процесс осознавания, причем настолько сильно, что регулярная супервизия, например, после каждой сессии, не помогает, но все равно это блокируется раньше, чем контакт вообще формируется, то в этом случае, конечно же, важно какие-то экстренные вмешательства, и человеку может лучше передать клиента. Ну или, по крайней мере, попутно пойти на свою терапию. Но, как правило, таких ситуаций, по которым мы сейчас описываем, как правило, все равно их меньше, чем ситуации, когда терапевт сталкивается с сильными чувствами, пугается и душим дело сейчас. Но на самом деле, когда открывается возможность переживания, вот, то есть в этом смысле мы же тоже ранимы. И в этом смысле, когда мы переживаем в контакте с клиентом боль от того, что этот же клиент нас ранил, например. Это совершенно естественно. И это очень большое продвижение для терапии, может быть. Или клиент нас испугал очень сильно.
Мы можем... Что иногда называют полечиться с клиентом.
Да. Я убежден, что хороший терапевт – это тот, который лечится с клиентом. Не путать за счет клиента. Поскольку, например, если ценой блокирования переживаний клиента терапевт пробует восстановить свой процесс, то при этом это невозможно, оказывается, все равно. Но он тогда просто отреагированием может изливать свою душу клиента. Так некоторые терапевты думают, что если научились говорить «я злюсь на тебя», клиент, то это верх их карьеры. Ну, для некоторых это правда является, к сожалению, верхом их карьеры. Суть ведь заключается в переживании. И, как правило, те люди, которые начинают, получается после супервизии возможность переживать эту злость, то очень быстро оказывается, что злость они реагируют на что-то другое. Ну, например, на то, что им сейчас очень стыдно или больно. И вместо этого они пытаются клиента застроить или разозлиться. Например. Вот. То есть в этом смысле мне кажется, что если у терапевта хватает мужества, но и в этом смысле, поскольку опыта, может, особенно начинающих терапевтов этого нет, то хорошо, если супервизия будет регулярной, динамической, в рамках одного и того же клиента, то я убежден, что можно использовать свои открытые раны как средство терапии. Конечно, в том случае, если у терапевта раз от раза все время просто ширма не падает, он просто ничего не видит, не слышит. Ну, в этом случае, конечно, терапевт убит, и его надо... или там сильно ранен, его отвезти надо в госпиталь. Ну, на его собственной терапии или как-то еще. Ну, а знаете, подобные ситуации, тут человек встречал в своей практике, это исключение, не правило. То есть, на самом деле, такое случается крайне редко. Ну, чтобы клиент, терапевт в процессе терапии убиться истории. Ну, то есть, это исключение. Такие тревоги часто преувеличены. Да, нас все клиенты иногда ранят, пугают, обижают, вот, или напоминают о очень болезненных событиях в своей жизни. Ничего страшного, вот у меня была одна студентка, очень талантлива. Она уже очень много лет работает в Хельсинки, как раз в центре, который специализируется на острых кризисах. И она прекрасный терапевт, особенно для женщин, которые потеряли своих детей. А ее собственное обучение, когда она пришла в программу, начиналась с терапии. Она до программы пришла в терапию, это было 90-е годы. Вот она пришла, и в фокусе внимания в ее терапии была совершенно убивающая ее история, когда она рассказывала, что плод замер в течение второй ее беременности. И ее отвезли в больницу, до сих пор я помню лица врачей, говорит, звуки, запахи, как кафель выглядел, когда ее чистили. И после этого, вы уже знаете, по счастливому стечению обстоятельств к ней, конечно же, приходили женщины, которые утратили детей. И первые годы ее просто это убивало, она думала оставить профессию и не заниматься этим вовсе. Терапия, на которую она ходила, все равно не приносила ей облегчения. Подобная боль оставалась с ней все время. И все время было в таком открытом виде, несмотря на долгое время терапии. Но с течением времени терапия и практики уже попутно это происходило в какой-то момент. Она стала рисковать со своими клиентами, начала разговаривать о том, что ей очень больно. Забавно. А как вычу это слово? Забавно. Что именно работа с клиентами ее сильно подлечила, а не терапия. Что именно переживает вместе с клиентом, плача одновременно с ними, она становилась способной выдерживать их собственную боль. Так прошло несколько лет, и с тех пор она очень хороший помощник этим людям. Ну, как вообще людям с травмами. Вот. Я ей как-то писал, после этого мы списываемся с ней все время. Я говорю, а стала ли твоя боль меньше? Она говорит, нет. Не стала. Она стала менее токсичной боль, менее ядовитой. Но она осталась такой же интенсивности, как она была. Вот. В этом смысле, мне кажется, иллюзия. В некоторых ситуациях это действительно так, что боль в течение терапии становится меньше. Но довольно часто в процессе терапии человек приобретает навыки обращения с болью, что не снижает зачастую ее интенсивность. Ну, часто снижает, но не всегда. Но она становится выносимой для жизни человека. Я в лекциях, вот, которые читал в сентябре, в публичных лекциях, я тогда приводил пример одной женщины, которая в течение времени терапии, гештальтерапии, сказала такую вещь, что я никогда не был так больно, как сейчас, я никогда не была так счастлива, как сейчас. Похоже, что это происходит одновременно. Мы думаем, что терапия – это процесс восстановления витальности, а не облегчение боли. Хотя зачастую это связано. Когда витальность восстанавливается, человек чувствует облегчение. Но это не значит, что перестанет болеть. Перестать болеть может только в том случае, если справиться с этим каким-то симптоматическим образом. Сформировать какой-то симптом, изолировать себя от ассоциаций любых, которые напоминают о событии, и так жить. Ну, тогда будет меньше болеть.
Радует
перестать быть менее чувствительным.
Радует только то, что кроме боли в жизни есть много еще всякого.
Слава Богу, да. При этом, как показывает опыт, на самом деле, у некоторых, вот мы говорим о боли, конечно, поскольку кризисная терапия по большей части связана, ну, во многом связана с болью, но на самом деле зачастую остановки и прерывание терапии или увязание в терапии начинаются в тот момент, когда человек не способен переживать радость, нежность, какие-то другие чувства. То есть в терапии это также встречается очень часто. Может быть, человек с болью, там, со злостью, с виной, со стыдом, но научился обращаться. А редко же в терапии говорят о радости. Слушай, я хочу так, я так радуюсь, хочу рассказать тебе об этом. А для многих людей именно это и является важным. Ну, научи иметь возможность радоваться. Поэтому в терапии, в кризисной в том числе, конечно же, важно создать пространство, в котором человек может научиться радоваться.
Да, может быть, привычка проживать бесконечно кризис.
Да.
Как наркотик.
Да. И у многих так и случается. Но я даже некоторым клиентам говорю, слушай, вот ты приходишь, на протяжении 3 лет рассказываешь мне о, соответственно, каких-то болезненных историях в своей жизни. Слушай, а радоваться-то, говорит, ты умеешь? Это так озадачило этого человека. А после этого его поперло. Ну, через полгода терапия остановилась, она вышла замуж. Не могла выйти замуж все это время, эта женщина. Вот, сменила работу, сменила место жительства, заживут прекрасную жизнь. Конечно, можно все время уповаться, но внимательный глаз терапевта на мою чувствительность, мне кажется, сейчас я бы заметил это. Тогда я не очень этого замечал. Потому что на самом деле это лишь иллюзия переживания. На самом деле она плакала, и вроде была иллюзия, что она переживает это. Я тогда не очень понимал этой разницы. Но на самом деле так происходит, когда человек просто выражает боль, но не переживает ее.
И это становится.
Наверное. Таким образом, научив ее радоваться, я ее выгнал. Лучший способ избавиться от клиента — научить его радоваться жизни. Ну, согласитесь, в терапии очень редко говорят о чем-то приятном, о радости. Слышу, нет?
А?
Ну да, к счастью, да, бывает. Но это гораздо реже происходит. Гораздо реже. Или иногда она маркируется под радость. Клиент говорит, у меня все хорошо. Но при этом не радуется все равно. У меня все хорошо, это нормально. Есть плохо, больно, есть нормально. А вот какой-то радости нет. Поэтому да, довольно часто вот это «у меня все хорошо» является, правда, некоторым остановкой процесса терапии. И, может быть, восстановление его лежит как раз не через боль, а через радость.
Более выгоднее делиться, чем радостью.
А выгоднее, ты что имеешь в виду? Почему? Что значит выгоднее?
Ответственность как бы разделяется.
Ну, по крайней мере, да, привычнее.
Это моя собственная энергия. посадить там.
Ну да, да. Некоторые люди так и говорят, что не радуюсь, потому что другие завидуют. Да.
Стороны,
в том числе и терапевт.
Можно это умножить. Потому что у меня в опыте, я частенько, не выхожу постоянно, но частенько прихожу к своему терапевту с радостью. И я знаю, что уходя от нее, я уйду с еще большим удовольствием. Потому что когда это допустим, как-то обсуждается, это как-то, ну, правда, преувеличивается вроде как
работа. Ну, да, хорошо, прекрасно.
Какое-то есть христианское изречение, мы запомним, да? Или когда вы родитесь, плакать с плачущими, но еще больше радоваться с радующимися.
Да. Вот это тоже одна из важных вещей, потому что я часто видел сессии, там, где терапевты очень терялись, когда клиент говорит, мне классно. И вот мы говорим о невыносимости переживаний боли. Ну, в общем, то же самое справедливо применительно к терапевту, невыносимости переживания радости ближнего. Терапевт, а потом мне спрашивают, слушай, а что с тобой происходило? Он говорит, а зачем ему? И так зло говорил, зачем ему? Да. То есть в этом смысле уметь сорадоваться не менее словом, иногда и более сложные вещи, чем уметь сочувствовать, соболезновать. Соболезновать-то мы чаще всего научены, а вот сорадоваться очень трудно.
На конференцию готовлю воркшоп по мотивам своей жизни. Называется «Привычка быть несчастным».
Привычка быть несчастным. Я убежден вообще, что терапия, мне кажется, вот как-то... Мне кажется, что чем-то терапия напоминает сферу инвестиций, банковских или экономических. Вот. Типа, куда вкладываешь, то и получаешь. И вот, например, если в депрессии всерьез вкладываться в то, что вам предъявляют, например, там, печаль, вину, отчаяние, если в это вкладываться всерьез все время, то инвестиции растут просто неимоверно. Клиент на глазах становится все более печальным и депрессивным. И в этом смысле, ну, может быть, стоит поискать, инвестировать хотя бы часть в какое-то другое место. Ну, например, депрессивный очень хорошо выздоравливает, когда инвестируется во что-то другое. Например, в ярость очень хорошо инвестировать. Вот, выздоравливают значительно быстрее, если часть своей витальности инвестируется в ярость, например, или в радость, или в зависть, или в стыд. Зависть вообще прекрасная инвестиция. Одна из лучших инвестиций. Да, вот стыд и зависть – две прекрасных инвестиции, поскольку это место похорон очень большого объема витальности. Поэтому, мне кажется, очень важно. Вот. А если инвестировать в радость, получится много радости. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть, но это не значит, что клиент приходит, ему больно, потому что он в горе утратил близкого человека, а вы ему говорите, а чему ты рад? Давай порадуемся с тобой. Понимаете, да? Что все-таки мы чувствительны к динамике поля. И в этом смысле просто мы можем инвестировать в радость только в том случае, если в фоне этот феномен есть. Если в поле этого феномена нет, мы не можем его вытащить. Все, что мы можем делать применительно вот к идеологии поля, то, мне кажется, это следующее. Терапия, диалоговая терапия, она выстроена следующим образом. Мы находимся всегда в пространстве фигуры. Но вокруг фигуры, как созвездие, пребывают некоторые элементы фона. Каждый из них может быть революцией, прорывом в процессе терапии. Каждый из них. Какой из них, мы не знаем. Если мы можем увеличить качество попадания, условно говоря, лишь в том случае, если будем открыты полю и будем иметь способность выбирать, тогда в этом смысле процент прорывов он увеличивается радикально. Все, что можем делать, это отмечать некоторый феномен в фоне и размещать его ВКонтакте. И он начинает ВКонтакте. Это, как знаете, контакт является некоторой почвой, в которой может вырасти тот или иной феномен. Помещаем, и благодаря питательным веществам присутственного контакта он начинает расти. Но вырасти он может только до степени, которая определяется его природой. Другими словами, хороший терапевт, вот я эту метафору в одной статье приведу, похож на садовника, который ухаживает за растущими феноменами, но не пытается вырастить их больше, чем есть на самом деле. Мы не можем влить радость в клиента. И если этот феномен рядом с болью, благодарность вырастает, ну, боль такая, а благодарность такая, не значит, что она может вырасти такая, мы должны благодарностью задавить боль. Мы тогда снова меняем парадигму из полевой на индивидуалистическую и относимся человек как объекту. Чаще всего это ничего не получается, конечно же. Вот. То есть на самом деле важно доверять полю. Только поле может определить, до какого состояния вырастет размер интенсивности, степени переживаемости этот феномен. А дальше появляется еще один. Снова в почву помещается, другой, третий. Понятна суть?
Кто такой это поле?
Значит, одна из историй, когда я регистрировал институт в Минске, это было много лет назад, я пришел в комитет по согласованию наименований, ну, поскольку прежде чем регистрируются, туда люди ходят сначала. И, значит, да, институт назывался Белорусский институт гештальта. Значит, я прихожу, подаю документы с юристом. Это женщина, которая сидит, значит, смотрит на документы, смотрит на меня и говорит: а вы знаете, что согласно белорусскому законодательству у нас запрещено фонды, а именно так тогда первоначально форма собственности института называлась, фонды, запрещено называть именами их основателей. Да. Значит, у меня ушло минут 20, чтобы ей объяснить, что я не гештальт. Не Игорь Александрович Гештальт, который пришел учреждать институт своего имени. Вот. При этом я показал ей фамилию, не фамилию, паспорт, но поскольку я учредитель был, и паспорт у меня был с собой. Пока смотрите паспорт. Она тогда смотрит на паспорт, и гениальный ответ. Ну ладно, говорит, а кто такой гештальт? Тогда кто? То есть, ну, понятно, что я уже не гештальт, она поняла. Но кто гештальт, ей не удалось выяснить. После этого я говорю, ну ладно, тогда дал ей несколько ссылок на сайты, где можно это слово увидеть в другой контекстной рамке. И только полазив по нескольким сайтам и убедившись, что, собственно, гештальт это не имя собственное, вот, она успокоилась, и тогда я говорю, ну ладно, давайте с маленькой буквы напишем. Но поскольку белорусский институт гештальта, все с большой буквы были, но в наименовании. Ее успокоило только тогда, значит, когда она посмотрела на сайты и сказала, но с большой буквы писать все равно не будем. Ну, мало ли, вдруг там есть и гештальт. То, что она увидела, и гештальт, как
гештальт.
Так вот и про поле. Кто такой поле?
Я почему-то написала на фразе приобретение навыков переживания поле. То есть для меня это является
Что такое переживание?
Да,
давайте я вам в следующий раз расскажу об этом, на следующей трехдневке, потому что там травма будет понимать через призму переживания. И там будет логично рассказать о переживании хотя бы в приближенном виде. Наверное, в полном виде и поработать, отработать это, мы вряд ли получим такую возможность в полной мере. Но, по крайней мере, прикоснуться к тому, что это. Просто, конечно же, в этом смысле идеология, которой я строю сессии этой специализации, она смешивается с идеологией большой другой программы по диалогу и модели гештальт-терапии. И, конечно же, могу делать только отсылки к модели, потому что вместить обе в одну невозможно. Это заняло бы, по крайней мере, 14 сессий. У нас столько времени нет, но я могу делать какие-то ссылки, вот, простые лекции, комментарии, относящиеся к некоторым конструктам диалога и модели.
У меня есть вопрос. Нам стоит что-то почитать про кризисы и травмы или вот как-то с тобой обходиться?
Почему нет? Ну, я не могу вас заставлять что-то читать, но почитать было бы неплохо.
А чего? Кого?
Ну, ты знаешь, не знаю.
Погуглить.
Ну, вот по этой первой теме, кризисы вообще, да. То есть, честно говоря, может быть, вам известен, может быть, моему стыду, мне неизвестен ни одна хорошая книга про кризисы вообще. Ну, там есть книги отдельные там про травмы, есть книги отдельные про кризисы развития, есть учебники по возрастной психологии, где главы про эти кризисы развития есть. Есть довольно откровенно слабые учебники по кризисной психологии. Вот. Но там, где бы это было бы кризисы, это описано хорошо, я не знаю. Была такая попытка довольно неплохой систематизации, не авторского свойства, а компилятивного у Ирины Германовны Малкиной «Пых». Есть книга, которая прямо, не помню, называется «Кризисы и травмы», может быть, или что-то такое. Большая, то, как все, что она пишет, такой толстая, страниц на 1000-1500.
Не экстремальная психология называется.
Нет, это до этого была экстремальная психология, а вот потом она делала отдельно кризисы и травмы, я не помню, как называется, но это очень популярные авторы, в этом смысле, я думаю, в интернете вы можете ссылки на эти книги найти.
Малкина
Пых, да, Ирина Германовна. Малкина Пых через дефис. Угу. Еще раз повторюсь, книга не авторского характера, но с ее мозгами доктора физико-математических наук ей удается очень компилят делать хорошо. То есть вот, в смысле компилята, мне кажется, это удачный.
Какие бы книги ты советовал по кризисам развития?
Возрастная психология. Или психология развития, любой учебник берите и обнаружите там. Поскольку я, откровенно говоря, не специалист в кризисах развития. И сам я эту тему... Есть их масса книг, я знаю, но я не знаю, какие. Лично я с кризисами развития знакомился по учебникам возрастной психологии или психологии развития. Раньше была возрастная психология, сейчас как принято больше говорить психология развития. Обычно в университетах такой, так называется, психология развития. Раньше в основном была возрастная психология. А?
Как будто бы она уже какая-то такая пенсионная. Возрастная, да, то есть пожилых людей.
Возрастная?
Ну,
это основной предмет. Основной предмет в советское время был главный предмет.
Ну, сейчас
одежда. Да, конечно. Возрастная, слово возраст. Возраст бывает 3 года.
Возраст там, вот от рождения и...
Он там есть кризис.
Романова это вообще основной.
А? Ну да, это вообще-то один из самых важных предметов. Основные предметы это общая психология, психология личности, возрастная психология, ну, педагогическая, если для педструктур, клиническая психология, какие-то такие. Ну, это уже более частные предметы. Ну, это да, это там. Вот. Учебники. По суицидальному поведению больше каких-то учебников, которые можно рекомендовать. Но это к теме подойдем, отдельно поговорим. Вот. Про травмы тоже есть отдельные книжки. А вот про кризисы. Но может быть это связано с моей неосведомленностью.